Ну, во-первых, я прошу прощения, что такую плохую весть я принес. Вот, но это у нас работа такая.
Не, Саш, да.
Вот.
К сожалению, да даже и не ты. Перед тобой еще успели люди.
Ну, ясно. Вообще, конечно, ты знаешь, вот ужасно, что его нет. Хотя у меня у самого, вот когда я в Советской России был, мы петицию писали, вели передачу с Ельциным без ретуши. Вот. И, по-моему, значит, после этого мы убрать Доренко, потому что он мочил Советскую Россию, где я тогда работал. Я не помню, убрали или нет. По-моему, нет, а может, убрали, но дело не в этом. Вот. Ну, и я участвовал и там, где он работал, русская служба новостей, и потом с удовольствием откликался на какие-то предложение «Говорит Москва», что-то помогал, какие-то телефоны давал. И он там по мне проходился периодически, мне это передавали. Но я к нему очень хорошо относился, отношусь. И, ну, прими мои соболезнования, Володь, прежде всего.
Да, конечно. Саш, да, сейчас уже, в общем, это не столь уже важно. Ясное дело, когда человек заканчивает так или иначе, и довольно, в случае с Доренко, довольно непростой и извилистый и яркий путь, то уже вот какие-то обиды надо забыть.
А нету обид, это работа.
Да, и нет обиды вообще. Он был сложный человек, яркий, сложный, очень талантливый.
Алло. У тебя зарядка кончилась, наверное.
Бывает, ничего страшного.
Ага, да, Володь.
Ну да. Забыли эти все дела, и теперь самое главное, в общем, в этой истории, мне кажется, некоторые, кто захочет, тот может извлечь из нее очень много и уроков для себя, в профессиональном смысле, каким надо быть профессионалом, каким должен быть профессионал, если ты собираешься быть там профессионалом, да? В человеческом каком-то смысле,
да.
В историческом даже.
Да.
Ты вот начал рассказывать эту историю о том, как, ну, вот про Лужкова ты стал говорить, что
да.
Процитировал мне Лужкова, что хорошего сказать о нем не могу, значит, потому как был политический противник.
А гадости не хочу, да.
Плохого не хочу.
Угу.
Почему это происходит? Потому что парадоксальным образом все понимали, что Доренко политически остро заточенный персонаж.
Угу.
Больше того, все понимали, что Доренко мотивированный персонаж, когда он проводит ту или иную журналистскую, пропагандистскую или политическую кампанию, а он это умел. Это все понимали. Проклинали его и так далее, но понимали, перед ними персонаж талантливый.
Угу.
Перед ними персонаж, я бы сказал, даже иногда вдохновенный. Персонаж за возможность рулить процессом, быть четвертой властью. Вот, вообще четвертой власти нет, но Доренко думал, что есть. Он очень хотел, чтобы это было так. А вообще он думал, что это он.
Угу.
Вот так он был устроен. И это невозможно было не заметить, вычеркнуть, отодвинуть. Поэтому даже самый серьезный его оппонент, которому он принес много горя в жизни, они не могли этого не видеть. Вот этой второй этой его удивительной стороны. В этом смысле он был человек, конечно, удивительного многообразия. В нем много чего уживалось. Иногда в нем абсолютно наивные вещи какие-то можно было заметить. Он верил в какую-то такую журналистику. Иногда вдруг у него, значит, на одном из его крайних точек понимания журналистики была вот действительно какая-то журналистика романтического свойства, которая он, например, страшно дорожил эксклюзивом, быстротой, значит, то, чему, вот, так сказать, учат в университетах, и нас с тобой учили, да, я с изумлением видел на фоне нынешних, да, на фоне нынешних персонажей, он, конечно, был абсолютнейшим мастодонт, который дрючил свой коллектив за секундное опоздание. Он считал, что если секунда отправляет. Ведь есть другая тут точка зрения, что мир уже информационно вообще весь перекошен, и какая разница, кто первый, потому что первым ты можешь быть только полторы секунды, а потом источник информации перестает быть важным для слушателя или для зрителя, или еще что-то, и так далее, и так далее. Он ценил эти полторы секунды, и вот и в этом плане он, конечно, был удивительный товарищ. Что еще интересно, на мой взгляд, Саша, из его вот таких журналистских каких-то вещей, с которыми я тоже сталкивался. Вот, понимаешь, он обнаружил однажды, что его воспринимают как персонажа 90-х. Вот он РСН руководил, все было вроде замечательно, да, потом вот говорит Москва, он руководит, все хорошо. РСН, качественная радиостанция, говорит, Москва стала набирать рейтинг под его руководством, коллектив его любил, там он там он с ними как царь и бог был, значит, назначал, убирал, снова принимал на работу, выгонял и так далее. Это было, вот это был их начальник, отец, там кто угодно, альфа-самец, это оно. И вдруг какой-то момент, да собственно в какой момент, к нему пришел Дудь.
Ага.
Не так давно, и начал задавать ему вопросы. Один вопрос про 90-е годы, шестой вопрос про 90-е годы, еще какой-то вопрос про 90-е годы. Сережа осатанел. И понял важную вещь, что он может каким-то удивительным образом, хотя он каждый день выходит в эфир, у него есть поклонники, у него есть люди, которые каждый день включают эту кнопку и так далее. Он понял, что что происходит в этой журналистике, а что же это такое? И одни люди бы сказали, да это Дудь какой-то, да плюнь ты на этого Дудя, кто он такой, продолжать Дудь сам, как ты привык и так далее. А нет, Доренко быстро понял, что вообще жизнь меняется, есть телеграм-каналы, что есть другие, что есть новая искренность в подаче, что он и так не стеснялся в выражениях, но это требуются другие выражения.
Интересно.
Другая искренность, степень искренности, ее стилистическая окрашенность этой искренности. И он стал это делать.
Интересно.
Изменился в последнее время, он изменился, он осовременился. И для него было важно, он говорит, у меня телеграм-канал будет там столько-то сотен человек. Сейчас сотен не знаю, добрал он или нет. Для него было это важно, он понимал, это новый инструментарий. Десятки, сотни наших с тобой коллег в журналистике давно окаменели, остекленели и вообще ничего не хотят этого. Они вообще не понимают, что мир меняется.
Обронзовели, Володь, обронзовели.
Забронзовели,
да.
И это тоже хорошее слово.
Да.
Тоже подходит.
Да.
Вот этого в Доренко не было. Вот он страшно, он сейчас не хотел стареть. Вот этот его шлем, мотоциклы, вот это вот футболки его эти, уже у него, он страшно переживал, у него, писать про это, может, и не надо, да, животик образовывался, как у всякого.
Надо.
50 лет заходит, животик уже образуется. Ну, ты подумай над этим, это может, и не надо.
Надо.
Но футболочка всегда была, современная в том стиле, который он любил. Но, понимаешь, седьмой сезон «Игры престолов», он говорит, я буду смотреть седьмой сезон «Игры престолов». Вот это желание быть, соответствовать времени, быть молодым, иногда плюя на здоровье, там ведь были звоночки, у него давление подскакивало, у него там, сложно. Я не знаю, еще не было, нет судэкспертизы же не было еще. Не знаем, дословной причины, как там все произошло, но звонки были, что давление у него высокое было, и так далее.
Ясно.
Он этого не хотел слышать. Юрьевич, и он не хотел жить, подчиняясь законам своего давления, высокого кровяного. У него давление кровяное было в переносном смысле очень высокое. Угу. Но только ему и позволяло так жить и работать.
Да.
Вот это вот чертово давление в низком смысле этого слова, нижнее давление.
Ну, я понял, да.
Порог, понимаешь, в медицинском...
Да, образ такой любопытный. А вот для меня, знаешь, такая вот загадка, вот, как вы на одной волне, на одной радиостанции, вот, даже многие путали, кто из вас главный редактор, кто генеральный директор.
Не, там спутать невозможно.
Не, мы вот со стороны, со стороны.
Мы договорились на этапе еще становления редакции, что я впервые в своей жизни буду заниматься деньгами и организационными вещами.
Генеральный, как генеральный директор.
Как гендиректор, да, а он как главред будет заниматься творческими делами. Дело в том, что, как мы с тобой знаем, может быть, лучше многих, беда и придет в ту несчастную редакцию, где генеральный директор будет находиться в конфликте.
Конечно.
Главным редактором. Я был главным редактором в «Известиях», у меня был генеральный директор Петр Годлевский, который научил меня хорошо руководить своей частью редакции, совершенно не влезая в редакционный коллектив. Когда нас с ним значит, затолкали в одну упряжку, то, конечно, вот этот опыт, я вообще не знаю, какой опыт пригодился ему, но мне пригодился опыт вот этот, значит, наших взаимоотношений с Годлевским в «Известиях».
И вы все-таки сделали радиостанцию, да.
Конечно, не без трений каких-то у нас там с Сергеем это все было, но в конечном итоге это все устаканилось, я не лез без крайней необходимости в редакционные дела, по каким-то важным параметрам редакционной политики и так далее. Мы с ним о некоторых вещах договорились. И последнее время, если у нас там были еще первые годки трения, то последнее время степень нашей откровенности была высокая. И я мог ему прийти и сказать: слушай, вот, а что ты думаешь про это? А он мог, значит, точно так же поговорить о наших делах. Тут надо просто иметь в виду, что коллектив, который «Говорит Москва», он фактически ждал, пока «Говорит Москва» сформируется, и перешел из РСН за ним, за пастухом.
Да, да, это чувствовалось.
Да, и поэтому здесь это большое счастье. Ребята его очень уважали. Даже когда он бывал несправедлив к ним, а он бывал. Но при этом он бывал и справедлив. Бывал точен, справедлив. И в 90% случаев он был справедлив, точен. И видно было, как он сам отдает себя, простите за это стандартное выражение, значит, отдает себя работе, делу вот этой журналистики. Он когда-то сказал хорошую фразу, он говорит, он, конечно, любил деньги, он любил, значит, быть мотивированным везде, где он видел, что можно быть, значит, получить простые житейские блага, он их железной хваткой добивался. Но при этом в откровенном разговоре это было очень похоже на правду, а скорее всего являлось правдой, он говорил: знаешь, говорит, если у меня будет выбор, он так шутил, говорит, мне придется даже приплачивать для того, чтобы каждое утро вот так выходить и получать этот кайф разговора с теми, кто его ждет, любит, Сережа, пастушок, все дела. Ходить. Он же не сидя это делал, он же не сидел, он ходил в этом шлеме, в этом микрофоне, в футболке с какими-то драконами. Он, кстати, любил это дело. Какой-нибудь фэншуй. Заодно он еще и фэншуй какой-то любил. И так далее. Он получал как? И он говорил: слушай, да я готов приплатить. Тут, говорит, эти акционеры мне довольно большие деньги платят. Спасибо им большое, говорит, но я готов приплачивать.
Да.
Они говорят, только им не надо говорить, а потом, Володь, не говори.
Да.
Вот так был устроен человек такой. Вот если его вот так во всей его интересной форме вот принимать, если, понимаете, я должен что ведь прямо сказать. А я вот не был его пристальным слушателем. И многое из того, что он говорил, из того, что говорил и говорил последнее время, ну, я вообще не понимаю, зачем это было сказано, и я бы так не сказал, и так далее, и тому подобное. Ну и что? А он так думал. Потом он еще использовал вот какую интересную вещь, не все просекали. Вот он был саркастичен.
Кто-кто был?
Саркастичен.
А, да-да, так.
Он использовал сарказм очень часто.
Да.
Но многие это считывали как вещь прямую, как просто как прямое высказывание. Ирония, сарказм, сложность в работе со слушателем. Он никогда не подделывался под простой народ. Под простой народ он, значит, иногда он был прям. Он мне некоторые вещи говорил прямо. И делал вид, что говорит их прямо. Да? На самом деле, когда вот у него был последний комментарий, один из последних комментариев по поводу крушения суперджета.
Так.
Он там сказал примерно так: слушайте, ну давайте кончать делать самолеты в эти российские. У нас это не получается. Давайте делать то, что у нас хорошо получается. Вводить православие в школах. Значит, еще чего-то такое. Ну и так вот прогнал эту вещь. Вот, и можно это напрямую, значит, можно это оценить напрямую. Сказать: ну, мужик, ты чего? Ну, что ты, мужик, делал? Ну, как это не делать самолеты? Ну, и так далее. Предъявить ему, выкатить блок патриотических претензий. Но вот я-то, зная уже, и как слушатель такой тренированный желающий, умеющий расслышать, значит, там боль большая. Конечно, ему хотелось бы, чтобы мы делали хорошие самолеты, но он должен быть уверен, что они хорошие.
Вот, я понял.
Да, вот такая.
Да, такой, в общем-то, он оставил какой-то учебник. Доренко, это учебник.
Ну да, только, значит, не так просто это все постичь. Значит, если ты собираешься молодое дарование, которое будет по этому учебнику пытаться учиться, первое, он должен быть энциклопедически образован. Сереже интересно было говорить, потому что с кого ни начни, он это знает. Или наоборот. Когда он пробрасывает какие-то вещи, и он слышал, что он называет фамилии какие-то, имена или какие-то события, и ты на них реагируешь, он совершенно по-другому к тебе начинал относиться, это совершенно ясно. У него был, у него такие, это такая постоянная проверка какая-то шла. Он в эфире иногда как запулит какую-нибудь фамилию, историю, события. И ты понимаешь, что какой массив знаний. Итак, нужно быть образованным для того, чтобы... Нужно быть талантливым. Чтобы у тебя желание быть как все... Да, писать как все, говорить как все и так далее, и так далее. Его надо вытравить из себя. Никогда не говори как все. Нет такого ситуации, чтобы ты мычал как все. У тебя должно быть свое мнение. Или, по крайней мере, ты должен его выражать так, как это никто не делает сейчас, для того, чтобы мысль, которую ты несешь, стала кристально ясной. Образный, метафоричный. Он это всегда, он это культивировал. он это насильно, он это в себе постоянно подкачивал. Очень важный момент.
Очень интересно, Володь, очень интересно так вот.
Ну, очень интересный товарищ. Мы с ним вот работали, это крайне интересно было. Он постоянно подкачивал себя на то, что вот это, да, плюс потом, вот в массовке, вот он говорил, я социопат.
Кто?
Социопат.
А, социопат, интересно.
Люблю людей, не люблю общество.
Ясно.
Да, он не любит. В каком смысле он их не любил? Ну, наверное, он не особо любил людей, это правда. Если люди любят друг друга, люди всегда, все хорошие, да, и так далее. Не, ни хрена, это не Доренко. Не любит. Но почему? Он их не любил в массе своей. Он этой вот этой массовости, ему вот, Горькой Редьки было, ему эта вся массовость. А вот когда он видел персонального какого-то человека с персональными качествами, это могла быть большая дружба, это могла быть мог быть подлинный интерес и так далее. Значит, если ты человек скучный, неинтересный, значит, и еще там какой-то, ты не мог привлечь внимание Доренко, ты мог купить Доренко. Да, это могло быть задорого его купить. Ну, я имею в хорошем смысле этого.
Ну да, я понял, да.
Рекламное время какое-то или еще что-то. Ну, да, возможно. Скрипя зубами и на пользу для пользы дела, он потерпел бы. Терпел кого-то на радиостанции.
Ясно.
Но в 90% случаев люди без собственного мнения, без оригинального, без того, что они говорили бы в эфире что-то привлекательное, оригинальное, и то, что цепляли бы постоянно, цепляли бы слушателя, и у них была бы своя аудитория. Поэтому он очень держался от таких людей, ссорился с ними, ругался он с Хазиным. Что они творили, что Хазин, что он. Но в конечном итоге он вернул Хазина в эфир. Там, принудив Хазина ужом извиваться, извиняться и так далее. Но вернул эфир.
Понял, Володь. По-моему, все
я
очень...
могу долго рассказать.
Да, интересно получилось. Значит, еще...
Ну, ты там выкини половину.
Нет. Я сам. Ты, короче, нам доверяешь. Я посмотрю. Это будет в разных вариантах. У нас есть разные ресурсы. Единственная просьба. Вот я смотрю, фотографии идут какие-то вот, ну, не такие, как вот ты рассказал, Доренко.
У меня нифига
не... Не, ну, может, там у ребят поспрашиваешь. Пусть мне пришлют его в шлеме, в футболке.